новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, на часах в студии 16 часов 7 минут, сегодня 16 августа, среда, и, конечно, будем обсуждать все самое вкусное, самое главное, главные темы за этот день. В ближайший час нас ждут такие темы, как в Министерстве обороны рассказали о подготовке американцами новой пандемии, что это значит, будем выяснять у эксперта. Россия начала работу над созданием альтернативы зерновой сделки. Еще обсудим о рекорд малых предприятий в России. Аналитики заявили, что он есть, если сравнивать даже с 2019 годом. И еще в конце часа обсудим выводы ученых из Китая. Они сказали, что есть связь посменной работы с развитием депрессии. А обсудим, какая работа лучше, посменный график или обычный с 10 до 6. Вот тогда уж и поговорим и по телефону, и с экспертами, и нужна будет ваша обратная связь. СМС-портал +7 925 48 948. В телеграм-боте можете тоже писать и сообщения, и комментарии. Принимаю, вижу ваши сообщения. Бот называется «Говорит МСК-бот» в одно слово. И телефон прямого эфира 495-й код 7373-948.
Поток. Успеем сказать главное.
Только мы отошли от одной пандемии, уже забыли, что такое COVID-19, и новости сегодня в Министерстве обороны России рассказывают, что американцы готовят новую пандемию, якобы для этого они видоизменяют вирусы. Этим занимается созданное в США в июле этого года управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В число приоритетных направлений для этого центра включена работа по созданию вакцин и препаратов для купирования инфекций их искусственно мутированных вариантов. И при этом в российском военном ведомстве не исключили, что Вашингтон может применить свои так называемые оборонительные биологические технологии в наступательных целях. Вот как раз об этом будем говорить в ближайшие 10-15 минут. Я напомню, что вы уже можете отправлять сообщение, если есть что сказать. СМС-портал +7 925 48 948. Но сейчас экспертное мнение, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. С нами на связь выходит. Николай Александрович, здравствуйте.
Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. А что это за новая пандемия, какой она может быть, и какова вероятность, что действительно мы в ближайшее время столкнемся не с COVID-19, а с чем-нибудь новым и более опасным?
Ну, если говорить, в принципе, о пандемиях, то, конечно, специалисты и еще до пандемии новой коронавирусной инфекции отмечали, что, в общем, есть высокие риски по пандемии коронавирусных инфекций, тогда еще не знали каких, пандемии гриппа, преимущественно, конечно, это птичий грипп, то есть те варианты вируса гриппа, которые у людей ранее не встречались. Соответственно, как только они попадут в человеческую популяцию, это на самом деле регулярно происходит, вот такие эпизоды, не эпидемические, но в виде небольших вспышек или отдельных случаев, это уже доказано, это много лет последних происходит, то в этом случае, конечно, риски возникновения пандемии тоже высокие. Также геморрагические лихорадки здесь, вирус НИПа, вирус ЗИКа, это плюс геморрагическим лихорадкам. Соответственно, есть целый ряд патогенов, которые рассматриваются как вполне вероятные с точки зрения возникновения будущих пандемий. Ну и, кстати говоря, здесь же также есть так называемый вирус X. На самом деле есть две интерпретации вируса X. Есть официальная с точки зрения ВОЗ и относительно недавняя, в 2018 году она там более-менее была закреплена рабочими документами ВОЗ. Это некое заболевание, которое ранее у людей не встречалось, и, в общем, так сказать, вот впервые это у людей обнаружено, но как бы уже известное. На самом деле я определяю еще болезнь X, может быть, там со второй категории, как некое заболевание, как некий вирус, который в принципе был неизвестен до этого, или был неизвестен как более-менее распространенный в принципе даже среди животных. Вот, так что это тоже вполне возможно. Так что источников будущих пандемий много, процессы глобального потепления этому напрямую способствуют, продолжающаяся урбанизация, рост численности населения, это все будет способствовать увеличению риска естественных, я подчеркиваю, пандемий.
Николай Александрович, ну вот смотрите, риски есть всегда, и мы уже привыкли к ним относиться спокойно. По крайней мере, мы так относились до пандемии COVID-19. То есть говорили, какая-то болезнь в какой-то стране, ну ладно. А COVID-19 показал, насколько серьезно может быть пандемия, когда мы оказались с вами просто дома сидящими, и штрафы, когда выходишь на улицу, пропуск на автомобиль. Это была какая-то новая реальность, с которой мы раньше вообще не сталкивались. И вот когда мы сейчас читаем, что будет новая пандемия, вот уже вызывает какие-то другие чувства, нежели мы прочитали бы эту новость, я не знаю, 5 лет назад.
Конечно, потому что мы приобрели некий собственный негативный опыт коллективный. Да? Вот я хочу подчеркнуть, что все-таки наихудшими последствиями этой пандемии являлось огромное количество смертей. Мы знаем, что практически там 7 миллионов только официально умерших от ковида как основной причины. И это очень заниженная цифра, потому что еще на начало 2022 года уже по расчетам ВОЗ, и не только ВОЗ, там еще ряд работ было, где-то уже к тому времени было больше, в районе там, 20 миллионов погибших уже к тому времени. Так что, в общем, конечно, ущерб большой, кроме того, не забываем последствия, длительные отсроченные смерти, инвалидизация части людей, постковид и так далее. Помимо экономических, естественно, всех остальных там социальных больших социальных проблем. Поэтому да, мы приобрели собственный опыт, мы убедились как человечество о том, что риски, если они, в общем, даже умеренные, но вполне себе не нулевые, они могут вполне реализоваться. То есть это вполне возможно. Именно поэтому сейчас очень серьезно по всему миру относятся к возможным угрозам будущих пандемий. Каким образом? Ну, хотя бы признанием этого факта. И второе, ну и ресурсы, да, распределение ресурсов в этом отношении. Ну и второе, это, конечно, создание технологий, там, диагностических, вакцинных и прочих-прочих, противодействия будущим эпидемиям был пандемии. Мы вполне можно сделать, но, конечно, для этого потребуются значительные и постоянные усилия.
Ну, хорошо, это что касается тревоги по поводу пандемии. А теперь что вы скажете, когда некоторые эксперты подозревают, что власти США тайно готовят бактериологическое оружие? Вспоминаем также COVID-19, до сих пор не очень понятно. Ну, то есть официальная версия, но вдруг он возник не естественным образом, а искусственным. Вдруг это вообще США или какие-то другие страны придумали и запустили, и распространили. Вот как к этому относиться?
Ну, смотрите, если у нас нет достаточного количества фактов, к этому можно относиться как угодно, да, то есть возможно ли в принципе, что какая-то страна, и даже я дальше иду, да, не только страна, но и какая-то институция, не государственная, могут что-то такое запустить и создать угрозу биологической безопасности, да, в мире, в глобальном масштабе, ну, даже там, на региональном уровне, страновом уровне. Да, это, в общем, возможно. Говорит ли сама такая возможность о том, что это реально и происходит, да, ну, наверное, нет, при отсутствии других фактов. Также не забываем, что количество акторов в этом поле довольно большое. Мы почему-то забываем о Китае, мы забываем о Европе, мы забываем о других странах, да, которые тоже обладают, да, меньшим потенциалом с этой точки зрения, но вполне себе ведут такие исследования. В том числе, кстати, Россия ведет такие исследования, да. Поэтому в этом смысле я все-таки хотел бы опираться на факты. Понятно, что в условиях всеобщего недоверия нам бы хотелось бы, да, скажем, приписать какой-то стороне какую-то такую деятельность наступательного характера, да, или потенциально наступательного. Но все-таки в отсутствии фактов я бы вот не утверждения такие.
Ну, смотрите, да, у нас есть один факт. Возможно. Один факт, что в июле этого года в США создано было управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования. Ну, оно может готовить новую пандемию, и это нам говорит не просто какой-то источник, а это нам говорит официальное лицо в Министерстве обороны России.
Совершенно верно. С другой стороны, мы знаем, что и Британия, ну, это факт, который не говорит о такой подготовке, который говорит о мнении, да, официальном мнении российского ведомства об этом. Вот смотрите, у нас в Британии не так давно, у нас в глобальном масштабе, я имею в виду, да, в Британии не так давно было создано тоже агентство расширено по созданию новых вакцин, да. И более того, там при одной из, такой полувоенной, наверное, базе, известной в Британии, соответственно, расширился штат специалистов, которые будут заниматься возможными вакцинами от разных патогенов, потенциально, которые могут нанести ущерб. То же самое мы слышим, что в Соединенных Штатах Америки отдельное ведомство создано. Но само по себе создание ведомств по противодействию чему-то не говорит, что кто-то занимается именно планированием чего-то такого, да. Но это то же самое, что сказать, что какое-то министерство, да, которое там предотвращает чрезвычайные ситуации, занимается созданием этих чрезвычайных ситуаций.
Поняла. Ваша идея понятна. Спасибо большое. Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, был с нами на связи. Ну и, конечно, теперь к прочтению ваших сообщений. Вы пишете: пузатый жожень, что это за ник? Какая новая пандемия? Американцы что, сами себе враги или ради того, чтобы нам насолить своих не жалко? Не верит наш слушатель в информацию о том, что американцы могут новую пандемию планировать. Панк 13 пишет, что от ковида США пострадали больше нас. Неужели они ничего не поняли? Ну и другие наши слушатели переводят тему в другую плоскость. Вакцина для рубля. Ну, это уже экономика. Давайте тогда мы закруглимся с этой темой и уже перейдем к следующей. Я просто напомню, что в Министерстве обороны России сегодня рассказали, что американцы могут готовить новую пандемию, и для этого они могут изменять вирус, и якобы этим занимается созданное в Америке в июле текущего года Управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Совсем недавно зерновая сделка прекратила свое существование. Ну, а теперь усиливаются разговоры о том, что может быть создана альтернатива зерновой сделке, а может быть и снова зерновая сделка будет возобновлена. Россия начала работу над созданием альтернативы. Об этом сообщил посол нашей страны в Турции Алексей Ерхов. Я зачитаю, что конкретно он сказал. Черноморская инициатива отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, но альтернативы есть, и они активно прорабатываются с нашими партнерами, сказал дипломат и добавил, что Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, и говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет только после выполнения требований Москвы. То есть зерновая сделка, но это уже много раз говорили, будет возобновлена, если Москва увидит, что ее требования будут выполнены. Пока эти требования не выполнены, можно говорить об альтернативе. А что это за альтернатива, как раз и будем выяснять в ближайшие минуты. Кстати, скажу еще, что Wall Street Journal написала, что Соединенные Штаты сейчас прорабатывают тоже альтернативные варианты экспорта зерна. С Украины изучают возможности военной защиты сухогрузов, которые для этого используются. Итак, Сергей Лисовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам, к нам присоединяется. Сергей Федорович, приветствуем вас. Добрый день.
Да, добрый день.
О какой альтернативе зерновой сделки говорится вот в сообщении, в данном случае, Алексея Ерхова, посола России в Турции? Что это может быть за альтернатива?
Ну, Россия может сама поставлять зерно в Африку и нуждающимся странам. Что, кстати, она уже давно и делает.
Да.
Довольно хорошо идут поставки в Северную Африку, в западную часть и вообще на африканский континент. Ну, плюс еще в Латинскую Америку. Поэтому здесь-то проблем нет, ведь Запад прикрывает зерновую сделку требованием, чтобы обеспечить нуждающиеся страны зерном. На самом деле это не происходит.
И об этом много раз заявляла Москва.
Да, но, к сожалению, но это нас не слышат. То есть это уже нормальное поведение западных стран. Не слышать и говорить свои тезисы и только их слушать. Поэтому Москва вполне может вот так вот, таким образом поставить зерно.
Но при этом,
тут еще проблема, у нас проблема Черного моря, потому что Турция ведет себя, прямо скажем, некорректно. Более того, Турция же заинтересована в дешевом украинском зерне, потому что в Турции построены уже давно большие мощности по переработке зерна, в частности в муку. И Турция является крупнейшим поставщиком муки, при этом не будучи производителем зерна, да, страна. И поэтому Турция не очень будет рада, в кавычках, чтобы мы поставляли зерно по Черному морю в Африку. Им нужно, чтобы мы поставляли, дали возможность Украине поставлять зерно Турции. Поэтому здесь важность наших прибалтийских портов возрастает. То есть зерно можно мы экспортировать оттуда, но у нас там мало мощностей. И, к сожалению, вот уже более 2 лет очень большой проект по зерновому терминалу в Ленинградской области, топчется на месте, потому что почему-то администрация области блокирует этот проект, хотя он прописан в дорожной карте правительства и так далее. А это было бы для нас очень удобно, то есть мы бы не зависели от Турции, могли через Прибалтику поставлять зерно в Африку, это очень удобно.
Много источников говорят о том, что скоро будут проведены переговоры, Эрдоган и Путин встретятся, пока непонятно когда и на какой территории, но тем не менее, вероятно, там будет обсуждаться и зерновая сделка. Вот на ваш взгляд, зерновая сделка в том виде, в каком она была, все, и она похоронена или, возможно, в каком-то случае возобновление ее? И, может быть...
Я вообще не называл это сделкой. Сделка – это... обоюдный учет интересов обеих сторон, ну, либо нескольких сторон. Но все, то, что происходило, это был подарок России, Западу и Украине. Поэтому это вообще нельзя назвать сделкой. И вот мы дарили, но теперь перестали дарить, а они начинают обижаться.
Зерновые дары, если хотите.
Да, зерновые дары. Поэтому я вообще не называл это сделкой. Сделка – это когда есть стороны, которые заинтересованы в этом событии. У России не было заинтересованности, она понесла очень большие убытки, ведь из-за того, что дешевое украинское зерно хлынуло на рынок, цена опустилась более чем на 30%, и мы очень много потеряли при реализации собственного зерна.
Когда Wall Street Journal пишет, что на Эрдогана оказывается давление со стороны США, чтобы Москва все-таки возобновила участие в зерновой сделке, ну хорошо, в зерновом дарении или просто черноморская инициатива, назовем так это в нашем диалоге, это о чем может говорить?
Да это говорит о том, что в конечном итоге цель так называемой зерновой сделки – это снизить доходность России от реализации зерна, потому что американцы прекрасно понимают, как только украинское зерно уйдет с рынка, цена на зерно вырастет, и, соответственно, Россия больше заработает. Поэтому здесь цель одна, и она постоянно присутствует во всех действиях американской стороны.
Ну хорошо, если понятно, что нам это невыгодно, значит, Москва на это не пойдет. На что тогда рассчитывает Турция и США?
Ну, Турция привыкла зарабатывать с двух сторон, и от России, и с Украины, и поэтому они пытаются вернуть этот заработок, потому что для них это очень выгодно, переработка этого зерна и реализация его в виде муки в другие страны. Поэтому Турция будет до конца пытаться, чтобы это повторилось и продолжалось. Я думаю, что зерновой сделки не будет.
Но если так заинтересованы в ней и США, и Турция, может быть, все-таки какие-то требования Москвы будут выполнены?
Ну, я
хотя
думаю,
бы частично,
что
чтобы Москва
не будем...
пошла?
Но они обманывали уже не раз, я думаю, никто им верить не будет.
Вот наши слушатели, смотрите, пишут, вспоминают, когда там следующий выбор Эрдогана, а потом альтернатива Юста спрашивает, это через Северный морской путь, и Фантом пишет, а нельзя помочь дешевым бесплатным зерном и фермерам и хлебозаводам в России. Если бы зерно было дешевым, то и хлеб был бы дешевым, и мясо, и рыба, у нас в стране имеется в виду.
Ну, здесь тоже есть внутренний рынок, если просто раздавать зерно в России, то тогда у фермеров никто зерно покупать не будет, и, соответственно, они разорятся. Здесь не так все просто. Более того, у нас стоимость зерна на сегодняшний день на 20% ниже в этом году, чем в прошлом. Поэтому для комбикормов и для животноводов на сегодняшний день зерно очень дешевое. И, как мы видим, при этом у нас мясо в цене растет, и хлеб дорожает, хотя и медленно. Поэтому тут зависит не от стоимости зерна, а от других издержек, которые растут очень сильно.
А чего ждать от переговоров, если они состоятся, Эрдогана и Путина, в контексте нашей темы сегодняшней?
Я думаю, ничего. Сделка в таком виде, как она существует, точнее, дарение России больше не будет, а предложить больше нечего. Американцы никогда не дадут возможность России зарабатывать на реализации зерна. А Турции невыгодно давать нам торговать с другими странами, им выгодно, чтобы они покупали дешевое украинское зерно. Поэтому, ну, наконец-таки, я так понимаю, все уже понятно. И, соответственно, это закончится ничем.
На Россию по поставкам зерна оказывает давление африканские страны? Юстас, наш слушатель, спрашивает.
Да нет, конечно. Просто Россия, как всегда, помогает тяжелой ситуации. Ну, это вообще свойство русского характера. Поэтому здесь исключительно добрая воля нашего руководства.
Сегодня судно прошло из Одессы. Что мы сделали? Ничего, пишет другой наш слушатель.
Ну, еще непонятно, какое судно, как оно загружалось. А потом мы же видим, что после окончания зерновой сделки был нанесен удар по портам Одессы и другим портам Дуная, где была загрузка зерна. И не только зерна, кстати. Это еще один аспект, потому что зерновую сделку использовали для поставок вооружения на Украину через порты. Вот, соответственно, все эти суда, они, конечно, могут ходить и уходить, но если не работает инфраструктура порта, то бесполезно.
Ну, таким образом, подытоживая разговор наш с вами, получается, что вы не верите, что будет возобновлена зерновая сделка, черноморская эта инициатива в том виде, в каком она существовала, потому что Москва не будет дальше дарить это зерно, и, соответственно, невыгодно, условия Москвы не выполняют. Россия, если ей предложат, ну, а ей предложат возобновить на каких-то других условиях, она откажется. И ничего ждать от Путина и Эрдогана в этом контексте в конце августа, в начале сентября
нет,
не приходится.
Но я считаю, что для России это хорошо, потому что, я говорю, мы из-за этой сделки зерновой потеряли десятки миллиардов долларов наша страна, поэтому наконец-таки мы все-таки будем зарабатывать.
Ну, кстати, интересно, мы потеряли по чьей вине? То есть мы действительно верили, думали, что наши требования будут выполнены, или мы сознательно шли на этот риск?
Ну, я не знаю, насколько мы понимали степень риска, но мы действительно доверяли. Но опять же, это свойство русских, то есть дал слово, держи. Но, к сожалению, западные партнеры не отличаются. Точнее, отличаются совершенно другую сторону. Для них слово ничего не значит. Поэтому слишком доверились, и в результате они нас обманули.
Эх, спасибо большое. Сергей Лисовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам, был с нами на связи. Ну что, наш эксперт, который только что был в эфире, Сергей Лисовский, считает, что никакого продолжения у зерновой сделки не существует, и вообще предложил назвать зерновую сделку зерновым дарением, потому что Москва ничего не получила, а только потеряла силы и деньги в этом случае. Ну и я напомню, что Россия начала работу над созданием альтернативы. Об этом было сообщение от посла нашей страны в Турции Алексея Ерхова. Он говорил, что черноморская инициатива – это не панацея, есть другие альтернативы и для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии. И они активно прорабатываются сейчас с партнерами, поэтому, может быть, ясность появится в ближайшее время, потому что в России Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Ну и говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет после выполнения требований Москвы. Но мы пока не слышим ни от какой другой страны, ну и о готовности выполнить требования Москвы, поэтому зерновая сделка в том виде, в каком она была, скорее всего, продолжена не будет. Ну и напомню, что Wall Street Journal пишет, что на Эрдогана оказывается давление, чтобы он все-таки уговорил Москву возобновить зерновую сделку в том виде, в каком она была. Далее информационный выпуск, потом немного рекламы и продолжим обсуждать главные темы этого дня.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36 на часах в студии. Меня зовут Екатерина Родина. Говорим о главных темах дня. Конечно, есть для связи у нас СМС-портал и телефон прямого эфира, и телеграм-бот. СМС можно отправлять на номер +7 925 48 948. Говорит МСК-бот в одно слово. Это бот, который принимает ваши сообщения из телеграм. Очень удобно. Если не попробовали, пробуйте. И прямой эфир. Телефон 495-7373-948. Сейчас будем говорить о бизнесе. Малые предприятия. Тольятти, оказывается, побили 5-летний рекорд по развитию бизнеса. И у меня сразу вопрос к нашим слушателям. Если вы как раз представитель малого бизнеса, микробизнеса, малых предприятий, говорят нам эксперты, что вы сейчас очень растете. Напишите, так это или нет, похвастайтесь своими успехами, как раз либо СМС, либо телеграм-канал, телеграм-бот. Итак, малые предприятия бьют рекорды. Индекс оценки развития российского бизнеса по итогам второго квартала достиг 69 баллов. А это, говорят, рекорд максимум с 2019 года. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, маркетинговой платформы CallTouch и Банка. Наиболее высокие темпы восстановления замечены у компаний малого бизнеса. Его индекс здоровья вырос на 6 баллов, а это 76 баллов год к году. Вырос аналогичный индекс и у микробизнеса на 2 балла до 69, а вот средний бизнес упал на 3 балла до 52. Индекс растет в большинстве исследуемых отраслей в 11 из 20. Наибольший прирост показала, внимание, автомобильная отрасль. Динамично развивается туристическая отрасль, транспорт. А падение отмечено у компаний, которые работают в сфере фитнеса, здоровья и в медицине, а также мебельный бизнес тоже немного падает. И наибольший прирост по оборотам наблюдается в сферах интернет-магазина, но что неудивительно. Реклама, СМИ, продвижение, далее кино, звукозапись, телевидение, радио и издательство. И быстрее всего восстанавливается средний бизнес, там прибавилось 22% клиентов, немного медленнее малый бизнес и микробизнес, там по 14,9% клиентов соответственно. Поговорим об этом с экспертом, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности Сергей Ерин присоединяется к нашему разговору. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, о чем нам говорят эти данные, цифры? Оказывается, у нас растет микробизнес, и малые предприятия успешно растут и развиваются. Мы можем только порадоваться. Так это или нет?
Ну, безусловно, эта информация положительная, и она является определенным индикатором деловой активности бизнеса. Из аналитики также видно то, что, в общем-то, неоднородная активность в разных отраслях она отличается. Есть определенные различия по, в разных секторах бизнеса, малый, средний, крупный. Вот. И для того, чтобы дать, конечно, оценку именно этому показателю, нужно понимать методику, которая заложена в оценку. В оценку заложены основные показатели следующие. Это оборот компании, это 30% удельного веса этого показателя в этом индексе присутствует. Объем уплаченных налогов, отношение регистрации компании к ликвидации, то есть какое количество компаний зарегистрировалось, какое закрылось, число открытых вакансий, уровень заработной платы и посещение сайтов, обращение клиентов потенциальных через сайты, через новые ряды, то есть новые обращения клиентки. То есть высокая составляющая маркетинговая, маркетинговая составляющая в оценке показателя, то есть зарплатная и выручки. То есть фактор прибыли здесь не учитывается, здесь учитывается именно объем выручки, объем зарплаты, объем маркетинговых активностей.
Сергей Викторович, но это последствия что, такого тренда на импортозамещение?
Вы знаете, это прежде всего, на мой взгляд, это индикация того, что экономика трансформируется. Это однозначно, экономика активно трансформируется. И вот как раз-таки те отрасли, которые наиболее динамичны в трансформации, к примеру, автомобильная та же отрасль, транспортная отрасль, где происходит замещение логистических цепочек, автомобильная, где идет сейчас активная замена поставок со стороны азиатского рынка взамен европейского. И вот как раз-таки в этих отраслях наибольшие показатели, вот этот вот, который, о котором мы говорим, он в наибольшем объеме вырос, потому что трансформация в этой сфере наиболее активно происходит в экономике. И малые предприятия, микропредприятия, они тоже более динамичны в этом вопросе. И поэтому вот эти трансформации активности со стороны вложения в рекламу, увеличение даже той же выручки, не всегда это означает, что увеличение прибыли, потому что здесь нужно понимать, что увеличение выручки может быть меньше, чем увеличение затрат, да, которые компания несет. Поэтому, безусловно, этот показатель, который нужно учитывать, он отражает активность экономики и ее реакцию на трансформации, которые происходят в связи с внешними факторами, безусловно, в первую очередь. Вот. Ну, это положительный показатель, и его нужно принимать во внимание.
Ну, хорошо. Значит ли это для нас с вами, ну, вот, например, всегда мечтал кто-то открыть свой бизнес, какое-нибудь маленькое предприятие, ИПшечку какую-нибудь. Вот сейчас самое время.
в любое время можно открывать свой бизнес. Другое дело, что в каждый период времени нужно смотреть, куда наиболее оптимально прикладывать свои усилия. Вот даже если мы посмотрим на этот индикатор, о котором идет речь, активность здоровья бизнеса, например, наблюдается спад в фитнесе, наблюдается спад в
здоровье, медицина.
Но активность в туризме, внутренний туризм развивается более активно, импортозамещение реализуется. Соответственно, решая, куда приложить усилия с точки зрения своего бизнеса, понятно, что нужно, скорее всего, вкладывать свои усилия в растущие сферы, в первую очередь. Ну, если особенно вы делаете первые шаги, не имеете экспертности в этой отрасли, то, конечно, лучше брать какую-то нишу растущую.
Сергей Викторович, Панк 13 наш слушатель пишет, то есть ничего из реального производства не растет?
Ну, я бы не сказал бы. Просто растет импортозамещение, безусловно, влияет на то, что производство активируется. Я вот, к примеру, могу сказать, высокая активация идет в сфере пошива одежды. Очень большое количество предпринимателей я встречаю, именно кто начал работать в этом направлении, делают свои цеха, и на фоне ухода западных игроков вырос спрос на российскую одежду. Другое дело, что сейчас тоже есть тренды на то, что основной сбыт идет через интернет-магазины, через маркетплейсы, идет рост выручки, если мы посмотрим опять же на статистику, идет рост в сфере интернет-торговли, маркетплейсы. Та же одежда, которая произведена в России, чаще всего сбывается через маркетплейсы. То есть вот такие есть тенденции, да. Но в целом есть и производственная активность, и рост,
С ноготочками?
Не так быстро, как хотелось бы.
Еще вопрос от наших слушателей. А что с ноготочками, онлайн-коучи? Эта сфера, она растет? Это же в основном микробизнес какой-нибудь? Это самозанятые, ИП?
Самозанятые. Если мы говорим про инфобизнес, то это блогерская часть. Ну, они много говорят в последнее время.
Да.
Так или иначе, в том числе в негативной оценке, но так или иначе эта ниша, она развивается.
Но, знаете, чтобы о вас, как о блогере, заговорили, нужно сколько-то там миллионов не заплатить налогов, а это очень сложно. Нужно сначала добиться такой популярности.
Но в целом эта сфера, она живая, поэтому не так давно был добавлен код в статистике новый, там, АКВЭД под эту деятельность. То есть она все более выпукло воспринимается в экономике, а эта ниша, она развивается. В сфере сервиса, ногти, салоны красоты, безусловно, это такие сферы традиционно малого микробизнеса. Здесь тоже есть активность. На самом деле, я даже вот эту активность бывает воспринимаю как потребитель тоже, проезжая по городу, обращая внимание, какое количество магазинов, вывесок поменялось, где открытый магазин, где закрыт. Это тоже определенный такой чисто потребительский даже индикатор активности. Если посмотреть, в Москве достаточно, то есть не простаивают помещения, открываются салоны, открываются магазины. Это тоже показывает то, что все-таки бизнес трансформируется, адаптируется.
Салонов-то много, а я вот с женской точки зрения скажу, что найти хорошего специалиста — это очень тяжело.
Специалистов, это уже другая сторона.
Да, это уже другое. Сергей Викторович, давайте я попрошу вас прокомментировать сообщение от наших слушателей. Костя из Митина пишет, что он малый бизнес, работы очень много, сфера сад-огород. По 16 часов в день приходится работать, чтобы не упускать момент. Мало ли что дальше будет. То есть какая-то тревожная мысль засела в этом сообщении у Кости из Митина.
Ну, я соглашусь, действительно, у большинства предпринимателей, и вообще не только предпринимателей, я думаю, и у многих граждан сейчас горизонт планирования сократился, потому что турбулентность и экономики, и вообще геополитическая, она колоссальная. Что будет завтра, какой будет разворот и изменения, что нас ждет, конечно, мы все находимся в высоком уровне неопределенности, предприниматели в том числе. И это все отражается где-то на активности потребительской тоже, где-то кто-то снижает свои расходы на фоне неопределенности, кто-то наоборот.
Константин пишет еще, смотрите, тот же наш слушатель, что производство растет нормально, мои поставщики пишут, уже устали и ждут, когда отпуск будет. В этом году у многих рост производства раза в два, потому что мы замещаем.
Да, вот ответ по производству. Активизировалась сфера гособоронзаказа тоже,
это военные рельсы.
Это тоже рабочие места, и тоже производственные какие-то мощности. Вот, и импортозамещение в любом случае тоже дает о себе знать, и может быть не так быстро, как хотелось бы, но все-таки российское производство активизируется.
Конечно, появилось. Даже можно зайти в торговый центр и посмотреть на какие-то новые бренды. Ну, не какие-то, хорошо, просто новые бренды. Они в основном российские, и нужно заново изучать рынок. Когда все уже привыкли, по каким магазинам нужно ходить, если что касается, это что касается вещей и обуви, то сейчас нужно заходить и заново знакомиться с рынком, что предлагает нам рынок. Да.
Новые бренды, абсолютно. Много российских брендов, если посмотреть, тоже считаться в этикетке, то есть можно видеть, что доля российской продукции сильно увеличилась.
И еще Фантом, слушатель наш пишет, что, возможно, покупатель просто сместил акценты, вместо дорогостоящих покупок тратит деньги на мелкие вещи, поэтому растет мелкий бизнес, экономика-то не растет, соответственно, откуда-то деньги ушли. Вот как на это вы ответите?
Безусловно, в каких-то отраслях мы поэтому видим спад, в каких-то отраслях есть рост, как и любой кризис, этот контраст в кризисные периоды, он ярче выражен. Вот, опять же, доля, понятно, малый бизнес более динамичен и быстрее реагирует на трансформации, но доля малого бизнеса в ВВП не такая большая, как хотелось бы, поэтому, опять же, даже, может быть, на активизацию в этих сферах надо смотреть с пониманием, что, в общем-то, во-первых, это не всегда означает рост прибыли, на фоне трансформации там те же заработные платы во многих случаях выросли, но... В итоге не все работодатели их вытягивают, и есть определенные сложности в кадровой сфере. Многие не могут закрыть вакансии, потому что на фоне инфляции хотят многие работники повышения зарплаты, но многие работодатели не могут это обеспечить, потому что прибыли не хватает. Поэтому в целом, конечно, сложности есть, вот, и действительно... Пока о росте экономики говорить не приходится, но вот отдельные тенденции, индикаторы, которые показывают все-таки, что идет активная трансформация и есть положительная динамика в этих вопросах, дают положительные ожидания в этом вопросе, что все-таки мы трансформируемся и выйдем на новый уровень.
Ну, а куда нам деваться? У нас путь уже очерчен, обозначен. И еще, Сергей Викторович, вот еще одно сообщение пишет Панк. Я маленький, работал с американцами, с Европой. Сейчас проблемы, они понятные, а наших аналогов нет, либо дороже, либо криво. Но это, кстати, потенциал же, если пока это нет потенциал. Аналогов.
Да, они конечно, появятся. Это как раз таки и есть те ниши, которые нужно занимать. И я думаю, что, в общем-то, будущее как раз-таки за малыми производствами тоже. Это очень, очень востребованная ниша, потому что малые производства могут быстро адаптироваться. Нужно искать сбыт, спрос и, конечно, производственные какие-то активности делать по спросу, по сбыт. А эти потребности есть, просто другое дело, часто не получается стыковать. Одни очень сильно нуждаются в продукте, а другие не знают, что произвести. И вот бывает так, что информационная такая связь недостаточно выстроена, хотя есть потребности в части спроса и в части предложения.
Ну, я думаю, что мы найдем друг друга, те, кто в чем-то нуждается, и те, кто хотят что-то производить, потому что процесс запущен. Спасибо большое, Сергей Елин, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности. Был с нами. Артезы людям нужны сейчас, пишем по 13. А, понятно, вы в этой области, техническое, да, последнее сообщение, просто последнее слово не пришло, техническое, ОРТ, и дальше непонятно. Маленький идейный, пишет Константин, всегда работал с нашими производствами, теперь кайф. Посмотрите, Константин, когда, как вам повезло сейчас. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, отпуск зимой, сад-огород летом нужен. Алексей Морозов вот меня поправляет, что самозанятый тот, кто перебивается случайными заработками. Но в основном и так и есть, но в некоторых отраслях все-таки самозанятые могут иметь и постоянный заработок. Это как оформить, это один из видов оформления услуг, оказания. Так, нормальное производство растет, это уже Константин писал. Пошива в вопросе нет, панк 13. Да, пошива нет, но есть и микробизнес, малый бизнес, и, видите, наибольший прирост по оборотам наблюдается в сферах интернет-магазина. Там, представляете, рост на 63%, реклама СМИ, продвижение, там рост на 45%, и кино, звукозапись, телевидение, радио, издательство, рост на 42%. Напомню, обсуждали мы новость о том, что малые предприятия побили пятилетний рекорд по развитию бизнеса. появился в России. Правда, тут нужно оговориться. Об этом подчеркнул Сергей Елин, эксперт, который был с нами на связи, что речь идет о выручке, но, возможно, чистый доход, он будет меньше у малых предприятий, и в некоторых случаях у мелкого бизнеса может даже быть в минус, но это уже другое исследование. В этом исследовании, которое мы обсуждали, говорится о грязном доходе, то есть о полностью выручке компании. Ну что, переходим к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сейчас с вами будем делиться друг с другом тем, как вы работаете. Ну вот, какой у вас график? Есть график посменный, есть график уже, как мы привыкли, последние годы удаленный. Можно работать несколько часов в неделю, можно работать несколько дней в неделю, при этом каждую неделю в разные дни. А есть обычная офисная работа с 9 до 5, с 10 до 6, у кого как. Но вот исследование новое из Китая. Сегодня мы увидели, ученые заявили о связи посменной работы, увы, с развитием депрессии. Отсутствие постоянного рабочего графика, говорят нам ученые, приводит к появлению тревоги у человека. При этом, согласно выводам специалистов Хуачжунского университета науки и технологий, существенной разницы между сменной работой днем и ночью не наблюдалось, говорится в исследовании. То есть, неважно, какая у вас сменная работа, но ночная или дневная, просто потому что она у вас сменная, вы не можете запланировать заранее, когда точно будете работать, и это нагоняет тревогу и может привести к депрессии. Эксперты выступили за то, чтобы признать работу без четкого графика профессиональным вредом. Также они отметили необходимость в разработке мероприятий общественного здравоохранения для улучшения психического здоровья граждан. Сейчас к нам присоединяется кандидат психологических наук Александр Невеев. Александр Борисович, здравствуйте.
Я вас приветствую.
Александр Борисович, ну вот я работаю на сменном графике. Посменная у меня работа. Вот сейчас я на работе. Утром не работала, вечером тоже. И ученые теперь китайские говорят, что у меня должна быть тревожность повышенная, и скоро впаду, видимо, в депрессию. Насколько можно верить выводам исследователей из КНР? И что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что Китайская Народная Республика все-таки характеризуется определенной спецификой, и то, что типично для китайцев, конечно, слепо переносить на представителей других народов, других культур, невозможно. Что касается китайцев, то действительно это народ очень рутинный. Есть такой стереотип, что китайцы, типа, это люди, которые мыслят образно, за счет иероглифов, всех этих названий, обычной сферы боевых искусств. Но на самом деле это очень конкретный народ с очень конкретным языком. В отличие, например, от русского языка, в китайском языке нет флексий. То есть там они разговаривают буквально так. Я любить ты. И все. У них ничего нет больше. И ну, им этого хватает.
Потому эти что это люди...
конкретный. И для них, для них действительно намного лучше, если все очень рутинно, предсказуемо, как у роботов. Что касается других культур, например, итальянцев, испанцев, арабов, русских, людей со сложными языками, людей очень эмоциональных, открытых, то у нас такой привязанности к рутине нет. И наоборот, для многих людей как раз-таки кошмару подобна монотония. И они, наоборот, гораздо больше приспособлены к сменному графику. Обычно такие люди и находятся в соответствующей работе. Это продюсеры в средствах массовой информации, журналисты, представители творческих профессий, тот самый креативный класс. Да? Для них вообще было бы, наоборот, для их психики негативно, если бы их загнали в жесткие рамки. Поэтому, конечно, эти результаты китайских ученых, я думаю, что по большей части они касаются Дальнего Востока.
Угу. Отлично. Вот вы разложили по полочкам, что касается стран. А если сравнивать мужчин и женщин, есть какие-то данные у вас?
Знаете, ну, разница между мужчинами и женщинами психологическая, на самом деле, действительно, в ряде сфер абсолютно колоссальная. Скажем, если речь идет об ориентации в пространстве, многим представительницам прекрасного пола, это статистический факт, гораздо сложнее находить дорогу, объяснять дорогу и осуществлять параллельную парковку, если вы знаете, о чем я говорю. Но что касается режима работы, то здесь все-таки, я думаю, разница минимальна. И наши люди, если говорить, например, о россиянах, очень четко разделяются независимо от пола. на людей, которые больше предпочитают предсказуемость, стабильность, рутину и монотонию. Есть такие люди, это люди, которые работают бухгалтерами и на подобных других профессиях. И есть люди, которым, наоборот, вот это постоянное хождение в офис просто противопоказано, и им нужен гораздо больше элемент непредсказуемости. Это уже перечисленные мной профессии, но к ним еще можно добавить, допустим, коммивояжеров, активных продавцов, актеров и так далее, так далее. Поэтому здесь вот эти различия гораздо важнее, чем чисто половые.
А люди подвержены депрессии в основном после 40 лет, пишет наш слушатель Томас, прав ли?
Прошу прощения.
Ничего страшного. Так, после 40 лет больше депрессии.
Депрессии, как правило, подвержены люди с высоким интеллектом, которые считают, что они проникли в суть всего, что происходит, и осуществили негативный прогноз. Потому что депрессия, на самом деле, если говорить о когнитивном, то есть в таком интеллектуальном, рациональном подходе к данному психическому заболеванию, она вообще состоит из трех компонентов. Это негативный взгляд на свое настоящее, на самого себя. И самый главный, третий компонент, это негативное восприятие собственного будущего. Поэтому такого рода пессимистическим прогнозам по большей части склонны люди очень интеллектуально развитые. Не просто так, допустим, Альбрехт Дюрер рисовал метафору науки в виде меланхолии. Это очень известная гравюра, и он в этом действительно разбирался. Что касается того, что большинство людей называют депрессией, то это, конечно, не та депрессия, которая связана вот с этой страшной триадой, а это банальная совершенно дисфория, которая, как правило, связана как раз-таки с тем, что мы ходим на нелюбимую работу, что наши ожидания не соответствуют нашей реальности. И банально, это никакая, конечно, не депрессия. И в основном даже очень часто речь идет о банальной недоактивации. Человек требует гораздо большую нагрузку, его психика требует большую нагрузку, но он ее в силу ряда причин просто не получает. И вот это главная причина того, что на бытовом языке называют депрессией.
Я очень поняла. Важно понимать. Надо, да, больше работать.
Вы называете депрессией, это на самом деле никакая репрессия. Ни в коем случае речь не идет просто об объеме, да? Речь идет о качестве. То есть мозг свой и свое тело, конечно, надо загружать, потому что наш биологический потенциал, его надо использовать. Он нам не просто так дан, и он не должен простаивать. В противном случае будет застой, стагнация и банальная совершенно атрофия. Нужно занимать свой мозг, свою эмоциональную сферу, свое тело. Для этого современный мир предлагает массу вариантов, начиная от сложных, координационно сложных форм фитнеса, различных танцев, и заканчивая абстрактными стратегическими играми. Го, шахматы, сёги. То есть в современном мире не найти чем себя занять и увлечь.
Вот это еще надо постараться. Спасибо огромное. А кандидат психологических наук Александр Невеев советует занять себя, потому что столько видов деятельности, о которых вы даже не слышали, о которых не знаете, можете себе позволить, и никакой депрессии не будет. Панк 13 пишет: я понял жизнь, у меня теперь депрессия. Давид пишет: меня бесит, что у меня нет графика, ничего не могу запланировать. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что китайцы правы. А у меня график обычный, 2 через 2, сейчас на дачу надо ездить, сейчас у меня временная пятидневка с 8.30 до 17 раздражает. Конкретно по графику я должен сейчас купаться и загорать, а не торчать на работе. Не исследование, конечно, но факт. Шпалу укладчики не депрессует, пишет Панк 13. Ну, есть над чем подумать, это правда. 17 часов, далее информационный выпуск и своя правда.